Девочка-цыганка. Часть первая. Бурная ночь. Это была темная, бурная ночь. Море кипело, и белые пенящиеся волны обрушивались на берег. Небо было покрыто темными тучами. Была жуткая погода, и всякий, кого не заставляла нужда быть на дворе, сидел у себя в доме. В замке Вольфбург в открытом камине горел большой огонь. Недалеко от него сидел граф, озаренный горящим красным дрожащим пламенем, и играл с другом в шахматы. Эрих Вольф был строгий и гордый человек, которому люди не желали приближаться слишком близко. Он был жестокий к бедным. Люди говорили друг другу, что он строг даже к своей кроткой юной жене, которая во всех отношениях была ему противоположностью. Молодая графиня Ульрика сильно стремилась творить добрые дела, но она имела очень мало возможностей к их осуществлению. Ее строгий муж держал все в своих руках, а она могла лишь только распоряжаться домашними делами. Все остальное решал он. Но теперь графиня Ульрика не была одинокой в большом замке. Несколько недель назад у нее родилась маленькая девочка, и это маленькое существо стало солнечным лучом в ее жизни. Маленькая Елизавета была похожа на своего отца. Она была смуглая, имела черные глаза, как у отца. Но мать надеялась, что она не унаследует его строгой жестокой натуры. Она хотела в своей дочке воспитать любовь к добру, чтобы научить ее доброй ко всем, кто был беден и жил в нужде. Сначала Эрих Вольф был очень разочарован тем, что дитя оказалось девочкой. Он желал иметь дикого, бесстрашного мальчишку. Маленькая девочка в его глазах ничего не значила, так как она не могла продолжить его фамилию. Но постепенно эта маленькая крошка становилась ему все милее и милее, и, наконец, он забыл свое разочарование.
«Плохая сегодня погода», — сказал господин Вольфсбурга, сидевший с Эрихом у огня. «Слушай, как ревет буря!» «О, я завтра найду много морских безделушек на берегу моря в связи с этой бурей», — сказал Вольф. Некоторое время они играли молча. Графиня Урлика уже давно улеглась в постель. Вечер уже переходил в ночь, когда привратник постучал, чтобы доложить, что на дворе стоит женщина и просится на ночь.
«Вольфбург ей не приют», — сказал граф. «Скажи ей, пусть ищет где-нибудь другой ночлег, я не могу принимать всякого бродягу».
«Это молодая цыганка с маленьким ребенком», — осмелился сказать привратник. «Она выглядит очень жалко».
«Это меня не касается», — ответил раздраженно Вольф. «Я не хочу здесь видеть цыганку. Пусть идет к пастору», — сказал он.
Привратник знал, что тяжело пытаться переубедить графа. Ему было тяжело от этого, но когда он возвратился к цыганке, то увидел, как она сидит, скорчившись, закутанная в лохмотья, на камне и прижимает к себе замотанного в шаль плачущего ребенка.
«Это я говорил», — проворчал привратник. «Граф не хочет видеть никаких цыган. Убирайся отсюда. Может быть, у пастора ты найдешь приют. Он, наверное, милосерднее графа».
Молодая женщина встала. Она дрожала, как в лихорадке. Ее большие глаза сверкали болезненным блеском. Не говоря ни слова, она плотнее обмотала вокруг себя платок и пошла дальше. Но когда калитка за ней громко захлопнулась на запор, она на мгновение остановилась, оглянулась и увидела свет, который струился из одного окна в ночную тьму. Она подняла сжатый кулак и дико закричала.
«С этого часа пусть придет проклятие на тебя и на твой дом за то, что ты меня и моего ребенка бессердечно изгнал в темную ночь».
Она теснее прижала к себе своего ребенка и стала пробираться дальше под струи дождя. Дорога превратилась в сплошную грязь, и много раз она еле удерживалась на ногах, чуть не падая. Но, несмотря на это, хотя и с большим трудом,
Она совершала утомительный путь. Она нигде не видела ни одного человека. Большая равнина лежала перед ней, одинокая и покинутая под темным ночным небом. Ни одного звука не было слышно, кроме рева бури и шлепания дождя. Но она знала, что в этом большом одиночестве у нее есть друзья. Там жили цыгане, которые были отторгнуты от других людей. Дорога была дальняя, и ей приходилось все чаще и чаще отдыхать, чтобы собрать хоть немного еще сил. Ребенок уже не плакал, и молодая мать прислушивалась, дышит ли он вообще. Ребенку было не очень тепло под тонким платком. Она сама вся продрогла, зубы стучали во рту, и одежда вся промокла от дождя. Далекое странствование было уже позади. Ноги от хождения были в крови. Голодная и уставшая, она чувствовала, что последние силы оставляют ее, и торопилась домой, чтобы умереть не где-нибудь, а дома. Ее постигла болезнь и бедность. Одно это дитя было для нее утешением, которое она хотела передать своей матери, прежде чем умрет. Стоная и шатаясь, двигалась она дальше. Ее силы покидали ее. Буря проникала до костей мозгов и давила ее больную грудь так, что она с трудом дышала. Несколько раз она останавливалась, чтобы откашляться, и тогда ее губы окрашивались кровью. Но она не оглядывалась назад. Она должна была идти только вперед. Наконец она достигла середины большой равнины, где жили цыгане. Сквозь ночную тьму побрела она дальше и пришла к ветхой хижине. Дрожащими руками постучала она в запертую изнутри дверь. Прошло немного времени, пока она что-то услышала. Тогда она постучала снова. Три коротких удара, и дверь сразу отворилась. Когда молодая женщина вошла, шатаясь, и упала на пол, дитё стало плакать.
«Так ведь это же боль!» —
кричала старая цыганка, наклонившись над женщиной с факелом в руке. «И у нее ребенок!» Она попыталась поднять боль и только теперь обнаружила, что она без сознания. Она позвала 15-летнего мальчика, который лежал на куче грязных тряпок, и они вместе оттащили боль в угол, где лежала старуха. Потом она взяла ребенка на руки и дала ему кусочек хлеба, который можно было сосать. Дитя замолчало. Старуха снова пошла к Бойле. Она сняла с нее мокрую одежду, растерла закоченевшие руки и ноги, закутала ее в одеяло. После этого она сказала мальчику, чтобы он развел огонь. Но когда при свете свечи она увидела, что кровь сочится изо рта больной, ей стало ясно, что все ее старания напрасны. Смерть уже накладывала свой отпечаток, и вряд ли можно было ожидать, что она отступит. Мальчик, которого звали Том, снова полез в угол на свои тряпки, и маленький ребенок уснул. Только одна старая цыганка бодрствовала возле больной. Ее волосы были седые, лицо имело большие глубокие черты, как у мужчины. Ее звали Цыганская ведьма, а имя ее было Якова. Как был известен всем в округе Эрих Вольф, так была известна и Якова. Она умела читать судьбы людей на их ладонях и предсказывать их будущее. Она лечила больных животных и занималась ворожейством. Вечером, когда темнело, иногда случалось, что люди тайком шли к ней за помощью. Никто об этом не должен был знать, потому что было много таких, которые боялись цыганскую ведьму. Многие верили, что она умела колдовать. Если коровы давали много молока, то только стоило ей взглянуть, как молока у коровы не было ни капли. Боль была ее дочерью, а 15-летний мальчик Том – ее сыном. 15 лет прошло с тех пор, как она пришла сюда со своими двумя детьми. Откуда она пришла сюда, она никому не рассказывала. Она вообще мало разговаривала. Спустя 2 часа боль открыла глаза. Ее коричневое лицо приобрело особый серый оттенок. Кашель разрывал ее бедную грудь. Якуба дала выпить ей горячий настой лекарственной травы, но боль была так больна, что не могла ее принять.
«Это бесполезно», — прошептала она хрипло.
«Мои дни сочтены. Может быть, я могла бы еще немного прожить, если бы граф из Вольбурга дал мне убежище на ночь. Но он прогнал меня в проливной дождь в ночь».
Куча тряпок зашевелилась. Якуба взглянула туда. Во время беседы двух женщин проснулся Том. Теперь он лежал и смотрел на них, слыша их разговор. Внутренне, без слов, произнес он страшную клятву против графа Вольфа, который был способен в такую ночь так бессердечно выгнать на дорогу бедных людей, когда сам сидел у теплого огня. В груди у Бойли все заколыхалось. Ее черные глаза застыли, и тело исказилось судорожными гримасами. Всю ночь просидела Якуба в постели своей умершей дочери, и она тоже поклялась, что господин из Вольфсбурга дорого заплатит. Его жестокость не останется ненаказанной. Якуба ненавидела его уже давно за то, что он гнал цыган. Но этот последний поступок переполнил чашу. Часть вторая. Исчезновение Елизаветы. После этого прошло несколько недель. Была прекрасная погода, сияло на чистом небе солнце, море было тихо, и только немногие маленькие волны беспокоили его поверхность. Графиня Ульрика сидела в саду со своим рукоделием. Люлька с маленькой Елизаветой стояла рядом. Ребенок спал спокойно, и графиня Ульрика отмахивала мух, изредка старавшихся сесть на лицо ребенка. Графиня Ульрика никогда не была крепкой здоровьем, и сейчас, чувствуя усталость, она пользовалась возможностью здесь, сидя на скамейке, отдыхать. Вот она отложила свое рукоделие в сторону и мысленно унеслась в то время, когда Эрих Вольф добивался ее руки, и она против своей воли была вынуждена дать ему согласие. Ее сердце давно было отдано бедному человеку, Куно Вольдека, но ее отец запретил им вступать в брак и, не спросив Ульрики, отдал ее Эриху Вольфу в жены. И вот уже 4 года, как она его жена, но счастливой под покровом Эриха Вольфа она не была. Куно уехал за границу, и Ульрика уже никогда его больше не видела с тех пор, как она должна была вынуждена сказать Эриху «да». Но теперь она уже не была так одинока, имея маленькую Елизавету. Она наклонилась над ней и поцеловала ее розовые щечки. О, сколько будет радости, когда она сможет с ней разговаривать, когда она подрастет. Удивительно, как я сегодня устала, подумала она и откинулась на спинку стула, на котором сидела. Вокруг было все так тихо и наполнено миром. Птички пели в кустах. Эриха не было дома. Еще ранним утром на коне он покинул замок, и она ожидала его только вечером. Ульрика сомкнула глаза, как ей хотелось спать. Она хотела еще потянуться, чтобы покачать люльку, но сон объял ее и унес в богатый мир сновидений. Она спала крепко, склонив голову. Сколько времени она проспала, она не знала. Какой-то шум внезапно разбудил ее, и когда своим блуждающим взглядом она стала смотреть вокруг, то увидела большую кошку, бросившуюся в кусты. Солнце светило ей прямо в лицо. Хотя она еще не совсем отправилась от сна, ее первые мысли были о ребенке. Она склонилась над люлькой. Легкая улыбка играла на ее устах, и в это же время все краски выступили на ее лице. Люлька была пуста. Она вскочила. Неужели кто-то украл ее малютку? Или дикий зверь ее утащил? Невозможно подумать, чтобы кто-нибудь из прислуги мог позволить себе такую шутку. С сильно бьющимся сердцем бежала она в дом и позвала свою девочку-служанку. «Где Елизавета?» — спросила она, задыхаясь. «Я заснула возле люльки,
А когда проснулась, то ребенка там не было. Созови всю прислугу. Может быть, кто-то просто хотел меня напугать. Девочка ничего не знала. Она была занята своей работой в замке. Теперь она побежала спросить, не видел ли кто-нибудь ребенка. Но вернулась удрученная с известием, что никто ничего не видел, и в саду никто из них не был. «Ну где же моя девочка?» – плакала графиня Ульрика, ломая себе руки. «Скажите всем, чтобы искали все. Кто возвратит мне ребенка, тот получит большую награду». В замке начался переполох. Большое отчаяние Ульрики овладело всеми. Если дитя не найдется, пока явится господин Эрих, тяжелая участь ожидала графиню. Это значило все. Плача, она взывала к мужчинам, чтобы везде искали. Обыскивали всю окрестность, а плачущая мать металась туда и сюда, ибо страх и волнение гнали ее с места на место, и сердце стучало так, как будто хотело выскочить. Кто бы это мог? Кто бы мог украсть ее дитя? Кто хотел причинить ей такую жгучую боль? Ото всех окружающих она встречала только любовь, потому что сама была ко всем любезна. Она никогда не думала, что ей кто-то мог бы навредить или огорчить ее. О, ее сладкая маленькая Елизавета! Где она теперь? Неужели она среди злых людей? Эти мучительные мысли были невыносимы и делали часы бесконечно долгими. То графиня Ульрика видела свою маленькую девочку во власти страшных преступников, то слышала ее плач и видела в лапах дикого зверя, который ее разрывает. Между тем все искали малютку, и как огонь передавалось из уст в уста, что дитя милостивой графини исчезло из Вольбурга, когда она спала. Многие пришли принять участие в розысках, но никто никаких следов обнаружить не мог, и никто в этот день не видел в графской усадьбе никаких чужих людей. Они везде разыскивали дитя, даже были у цыган, так как кто-то сказал, что слышал там плачущего ребенка в хижине старой ведьмы Якобы. Когда туда пришли, то увидели, что сидела Якоба у огня на коленях с маленьким ребенком. «Это дитя моей дочери Бойли», — говорила она спрашивавшим ее людям. «А дитя графини Ульрики я не видела. У нее достаточно прислуги, чтобы охранять дитя». И, конечно, это грубое дитя на ее руках не было тем красивым, нежным ребенком графини Ульрики. Это было нетрудно установить. Том, цыганский мальчик, резал какую-то деревяшку и слушал. «А может, это орел унес ребенка милостивой графини, когда она спала?» — сказал он. «Такое уже случалось, что орлы уносили детей». Когда уже прошло много времени, а от маленькой Елизаветы не было никаких следов, то многие стали высказывать предположение Тома. Солнце склонилось к закату, и люди, голодные и уставшие, стали возвращаться домой, и отчаявшаяся графиня получала от всех один и тот же ответ. «Детей мы не нашли, и никаких следов обнаружить не смогли». Возвысив голос, она подняла руки к небу. Люди не могли помочь ей в этом страшном горе, но она знала небесного Отца и знала, что Он видит ее слезы и отчаяние. Когда поздно вечером Эрих Вольф вернулся домой, никто не решился сказать ему об этом горе. Но он сразу заметил, что что-то не в порядке. Когда он вступил в замок, он показался ему дом мертвеца, и заплаканная молодая жена вышла ему навстречу. «Что случилось? Что с тобой? Почему ты вся в слезах?» Подавленным голосом Ульрика рассказала ему об исчезновении их маленькой дочери, и что никаких следов найти не удалось. Вены на лбу Эриха надулись.
«Горе тебе!» — сказал он. «Это твоя вина. Если бы ты лучше берегла наше дитя, мы бы его не лишились».
В своем горе он не думал о том, что графиня Ульрика несла эту тяжесть сама многие часы. Но когда она без единого звука упала без сознания у его ног, он овладел собой и взял ее на руки. Не скоро она пришла в себя. Но, придя в себя, на нее снова обрушилось это горе, прорвавшееся в горестном крике и слезах. Часть третья. Боль и Ингер. Теплый воздух дрожал над степью. Маленькая девочка с голыми ножками лежала на спине и задумчиво смотрела в голубую небесную даль. Вокруг слышалось пение птичек, и девочке было хорошо знакомо это пение и одиночество в степи. Она лежала и молча думала, уносясь в своих детских мечтах. Старая Якоба часто ругала ее за это и говорила, что она только зря время проводит в своих мечтаниях. Со вздохом повернулась девочка и молча прикусила травинку. Она уже многое пережила, и ей было о чем подумать. Девочка знала, что то, когда входит в крестьянские дворы, чтобы продать свои товары, в то же время старается что-то своровать. Когда же он потом возвращается домой, его карманы бывают наполнены ворованными вещами. Ингер, немного старше Бойли, всегда радуется и ликует при виде ворованного добра, но для Бойли это было всегда отвратительно. В первые годы своей жизни Бойль провела у своих родственников. Она хорошо помнит, как ей было там плохо. Потом ее бабушка взяла к себе, чтобы обе сестренки могли расти вместе. Якоба сильно наказывала Бойль и говорила, что бедная цыганская девочка не имеет права позволить себе иметь чистую совесть. Но Бойль была не в состоянии перебороть в себе беспокойство, которое охватывало ее, когда Том выгружал свои наворованные прелести. Вернее, она не могла переносить Тома. Он трусливо ползал перед старшими и был жестоким к младшим, к слабым. Но Том и Ингер всегда были хорошими друзьями, и когда он рассказывал о своих похождениях, она смеялась во все горло. Боль же, напротив, часто думала о том, что совсем не смешно слушать о том, как он обманул какого-нибудь крестьянина или продал ему плохой товар. Боль имела черные волосы, большие черные глаза и коричневую, загоревшую от солнца и ветра кожу. Тряпки, составлявшие ее одежду, были порваны и грязны. Она никогда не знала, что такое материнская забота и любовь. Цыганская бабушка, ведьма, не была деликатной бабушкой. Кроме побоев, она не знала других способов воспитания. Ингер же была любимицей цыганской ведьмы и могла быть везде полезной. Но боль была ни к чему не пригодна, и поэтому ей больше всех приходилось терпеть побои и выслушивать грязные и сердитые слова. Она не прибегала ко лжи и не могла, как Ингер, вывернуться из какой-то неприятной ситуации. Много усилий и переживаний было возложено на нее только потому, что ей было стыдно ходить с мешком и попрошайничать. И хотя Якоба часто мучила ее голодом, она не могла запачкать чистую открытую совесть. Все это она снова и снова перебирала в памяти, лежа так на траве. Но вот шорох шагов вывел ее из размышления. Она села и увидела приближающегося мужчину с ящиком на спине. Это был Том. «Мать дома?» — спросил он. «Она сегодня больная», — ответила Бойль. Том что-то пробормотал. «Ох, помоги мне, у меня сегодня ящик тяжелый». Хотя у Бойли не было ни на то никакой охоты, она должна была встать и помочь ему втащить ящик в дом. В одном углу лежала Якоба. Том стал выкладывать то, что он набрал. Большинство он приобрел в торговле или просто воровал. Глаза Якобы сверкали всякий раз, когда он вынимал что-нибудь новое, и она все тщательно исследовала. «Ты просто молодец!» — хвалила она Тома и, насмешливо смерив взглядом Бойль, продолжала. «С тобой дело не то, что с этим бесполезным существом, которое нам только мешает». Ингер, которая рано утром ушла попрошайничать, все еще не вернулась. Бойль молча готовила кушанье для Тома. После своего долгого путешествия он был сильно усталый и голодный. Он заработал также и деньги, которые были у него завязаны в платок. Когда он начал считать эти деньги, его глаза и глаза цыганской ведьмы сверкали сатанинской жадностью. Боль же, напротив, смотрела на деньги безразлично. Ее они не интересовали. Когда Том ушел, Боль почувствовала, что она мешает им. Том хотел что-то рассказать, о чем она не должна была слышать. Наконец, ее выпроводили. Это для нее не было неприятно. Она не хотела слышать, какие планы они ковали. У них всегда было столько дел, и она не имела желания быть в них запутанной. Боль вышла и легла на траву, и они ненадолго оставили ее. Вскоре пришел один мужчина, его звали Абрам, и, насколько она знала, он был им какой-то родственник. Он поздоровался с ней, но она сделала вид, что не заметила его. Она не могла его переносить и знала, что его посещение приносит лишь новые преступные планы. Ох, как она ненавидела все это воровство и нечестие, которое ее окружало. Как сильно она желала и надеялась когда-то все это оставить и сделаться добрым и чистым человеком. Может быть, она смогла бы служить в Вольбурге прислугой. Милостивая графиня так добра. Но, увы, она знала, что никто не захочет иметь дело с цыганкой. Тут она услышала свое имя. Ее звала Якоба. Ей поручили с мешком пойти в Вольбург и выпросить что-нибудь покушать. Вчера в замке была большая компания, и, конечно, после пиршества осталось много всякой еды, которую Боль могла бы получить. Но Боль хорошо понимал настоящую причину. Они хотели кое о чем договориться, чего Боль не должна была слышать. Она взяла мешок и собралась в дорогу. Уже многие годы посещала она Вольбург, чтобы просить, и прислуга давно получила указание, чтобы бедной цыганской девочке всегда подавали что-нибудь хорошее. Все говорили о добродетельной графине Ульрике, но было тяжело увидеть, что она до сих пор скорбела о своем потерянном ребенке, хотя уже прошли многие годы. Она улыбалась редко и никогда по-настоящему не была счастливой. Но у нее было внутреннее доверчивое отношение к Господу, и Ему она хотела служить. В служении бедным она находила бальзам своему израненному сердцу. Она была белая и прозрачная, как цветок, и все любили ее. Даже строгий и черствый господин Эрих изменился, но он ничем не мог смягчить ее сердечную боль. Это мог сделать только Господь. Боль часто встречала графиню Ульрику и всякий раз склонялась перед ней в глубоком почтительном поклоне. Никогда она не забудет это красивое, бледное лицо милостивой графини. Вольбург было большое строение с большими и крепкими стенами. Боль, которая прошла далекий путь из дому, была раскрасневшаяся, когда она проскользнула в кухонную дверь. Тихо и скромно она остановилась, пока ее не заметила кухонная кухарка. «Это ты?» – спросила она. «Сегодня у меня для тебя кое-что есть». И хотя она одинаково не могла терпеть старую Якову и Тома, она наполнила мешок Бойли. Кухарка знала, что Бойль будет строго наказана, если мало принесет домой. «Бедное дитя», — сказала она, — «это очень печально, что ты лишь цыганская девочка, не можешь быть вместе с другими людьми. Ты выглядишь такой доброй и разумной. Будь внимательной, чтобы не сделаться такой же воровкой, как другие». Боль отправилась в далекий путь домой. Еще задолго до того, когда она настигла свою хижину, стало темнеть. Абрам был все еще там. Он и Том сидели за столом, на котором стояла бутылка водки. Оба были красные и возбужденные. Старая Якоба сидела, опершись локтями на стол, и довольно кивала головой в то время, когда Ингер, дрожа от волнения, слушала. Боль сбросила свой мешок. Теперь Боль точно знала, что между ними что-то было, чего она не должна была знать, а Энгер, напротив, была посвящена во все планы. Абрам должен был у них переночевать. Ему постелили на полу, а Боль и Энгер полезли на чердак, здесь был их ночлег. Боль и Энгер были мало похожи друг на друга. Энгер была беспокойная и хитрая, и иногда на нее нападала какая-то дикость. Она была большая ростом, телосложение ее было грубым, в то же время, как ее сестра Боль была изящной и прелестной. Когда на следующее утро Боль проснулась, то заметила, что ни Тома, ни Ингер, ни Абрама нет дома. А когда она об этом спросила Якубу, то услышала в ответ, что ее это не касается. Лишь через 2 дня они возвратились с большой добычей. Все, что они выгружали, сияло и сверкало перед глазами Боли и Якубы. Но Боль чувствовала такое отвращение при виде этой ворованной добычи, что дала себе слово никогда никому не позволить использовать себя для воровства, как Ингер. Лучше голодать и быть побитой, чем быть воровкой. Часть 4. Браслет графини Ульрики. Ингер и Боль были на пути к дому. Целый день путешествовали они с места на место, чтобы продать свои вещи. Это были разные вещи из дерева, которые делал Том. Конечно, Ингер продала больше. Она умела говорить со всякими присказками, так что люди совсем забывали о ее наглости. Боль, наоборот, никогда не сделается хорошей воровкой. Она была слишком скромной. «Глупая ты», — сказала Ингер бессердечно. «Бабушка тоже говорит, что из тебя никогда ничего доброго не получится. Я бы очень хотела посмотреть, как бы ты жила, если бы тебе пришлось жить самостоятельно». Ингер дико засмеялась и смахнула со лба дикий угольно-черный волос. «Можно бы почти поверить, что ты пастор, но попробуй только, примет ли тебя кто-нибудь в свой дом. О, нет! Если мы хотим накушаться, то должны употреблять свои пальцы. Цыган никогда не может сделаться честным человеком». Недалеко от Вольбурга обе сестры увидели графиню Ульрику. Медленными шагами приближалась она с маленькой корзинкой в руке. Она часто посещала больных и всегда приносила им что-нибудь хорошее. Она всегда указывала им на того, кто ей самой стал таким дорогим. Она знала, что хороший суп и укрепляющее лекарство является не главным. Намного важнее было Слово Божие. Своей добротой и христианским утешением она приносила добрый солнечный луч во многие бедные и темные хижины. Графиня Ульрика не заметила двоих девочек. Они стояли у дороги, поклонились ей в надежде получить от нее немного денег. И правда, графиня Ульрика остановилась, дружелюбно поздоровалась и подала каждой по монете. Боль восхищалась белой нежной рукой, которая подала ей деньги, а Ингер жадно рассматривала драгоценный золотой браслет на ее руке. Графиня Ульрика была всегда приветлива с цыганами, хотя я слышала много плохого о них. Она сказала им несколько любовных слов и пошла дальше, пока Боль и Ингер устанавливали, сколько ж они получили. Это было немного больше того, чего они ожидали. «А об этом мы бабушке ничего не расскажем», — сказала Ингер. «Эти деньги мы можем использовать самостоятельно». Они поспешили домой. Графиня уже свернула на узкую дорожку, ведущую в замок, когда Ингер внезапно остановилась. Там, в траве у ее ног, лежал браслет, которым она только что любовалась. Графиня Ульрика не заметила, как расстегнулся замочек, и браслет упал в траву. Обе девочки видели, что она спокойно шла дальше, не подозревая, что она потеряла браслет. Как молния накинулась Боль и Ингер на это украшение. «Отпусти!» — шептала Ингер. «Я первый увидела! Он мой!» «Ты не посмеешь его присвоить!» — сказала Боль, краснея от злости. «Ты воровка! Дай его сюда! Я отнесу графине Ульрике!» Они дрались за браслет. Ингер была в бешенстве. Она кусала и царапала свою сестру. Это украшение стоило дорого, и дома бы ее похвалили за него. Совсем другая была Боль. Она не могла смириться с этим, что графиня, такая приветливая и так хорошо обращавшаяся с ними, должна потерять его совсем. «Ты воровка!» — вопила Боль и укусила Ингер своими крепкими белыми зубами за руку. Ингер закричала так сильно, что графиня Ульрика оглянулась в изумлении. Увидев двоих детей, валявшихся в диком рукопашном единоборстве, она приблизилась к ним. «Дети!» — «Дети, что вы делаете?» — сказала она. «Вы ведете себя, как дикие звери, а не как люди. Постыдитесь, встаньте и расскажите мне, что случилось». С большим напряженным усилием, наконец, Ингер удалось вырвать браслет из рук Бойли. Кровь текла из раны на ее руке. Всклокоченные волосы висели на ее разгоряченном лице, но она победоносно улыбалась. «Ах, милостивая государыня, не гневайтесь на нас!» — сказала она. «Мы нашли браслет, милостивой государыни, и моя сестра хотела его взять себе, но я боролась с ней, чтобы возвратить его вам». Ингер подошла поближе и протянула Ульрике украшение. Бойль хотела что-то сказать, но от возмущения не могла выговорить ни слова. Так она стояла то бледнее, то краснее, и можно было подумать, что она действительно виновата. Это было не первый раз, что она оставалась жертвой несчастья по лукавству своей сестры. Вдруг она почувствовала, что чья-то рука скользнула по ее волосам. Она подняла голову и увидела темно-синие глаза графини. «Меня очень удручает слышать, что ты еще дитя, но ведешь себя уже так нечестно», — сказала графиня мягко. «Остерегайся лжи и воровства, моя девочка. Не забудь, что на небе мы имеем отца, который видит наши шаги». Боль поникла головой, но воскликнула подавленным голосом. «Мне бы так хотелось быть доброй, и я сильно желаю вырасти честным человеком». «Тогда милосердный Господь тебе поможет», — ответила графиня. «А тебе?» — обратилась она к Ингер. «Тебе большая благодарность. Это украшение — память моей матери, и поэтому оно для меня очень дорого». Ингер ехидно и победоносно улыбнулась, когда они пошли дальше. Снова Бойль оказалась такой глупой и потерпевшей неудачу. Она не проговорила ни слова, хотя ей хотелось возражать. И если бы она стала говорить со своей сестрой, то возмущение, которое она с таким трудом перебарывала в себе, прорвало бы все границы. Она это знала и поэтому молчала. Когда они пришли домой, Ингер рассказала все, что произошло у них. Она ничуть не постаралась пожалеть Бойль, описывая, как они упустили добычу. «Но это она оказалась воровкой», — сказала Энгер злонамеренно. «А на меня, наоборот, милостивая сударыня смотрела, как на святую, и очень благодарила». Якова поднялась. «Теперь мне нужны твои тонкие чувства», — сказала она злобно, и не успела Боль увернуться, как получила кулаком такой жестокий удар от старухи, что упала в угол. «Если я еще когда-нибудь услышу, что ты нам чем-то навредила, то я перебью тебе все твои кости. Запомни это и не забывай. Знай, что я свое слово всегда исполняю», — кричала старая ведьма. Боль судорожно сжала свои руки. Хотя удар ее чуть не оглушил, она не хотела плакать в присутствии Ингер. Она повернулась и вышла во двор. Там она бросилась на землю и рыдала, как потерявшая разум. Она плакала от боли, от негодования, от отчаяния против такой жизни, которую она должна была нести. Часть пятая. Злые замыслы. Боль проснулась от шороха легкого шепота. Она села в постели и протерла глаза. На низком и тесном чердаке, где они спали с Ингер, было от луны светло. Постель Ингер была пуста. В лучах луны, сиявших через небольшое оконце на чердаке, Бойль увидела, что она одна. Но в комнате внизу она услышала приглушенный шепот. Бойль напрягла слух и услышала голоса Тома, Якобы и один раз голос Ингер. Она шептала громче остальных, но потом сразу приглушила свой голос. Очевидно, они снова обсуждали какие-то преступления, в которых нужна была проворность Ингер. Ингер была гибкая, как кошка. Она была способна проскользнуть туда, куда вход для других был недоступен. Последнюю неделю Ингер с Томом отсутствовали несколько дней. И когда они вернулись, у Ингер было новое платье и новые ботинки. Бесшумно проскользнула Бойль к люку и взглянула вниз. Там сидели все трое. Свечу они не зажигали и довольствовались лунным светом. Уиль не дышала, она слушала. Сначала Якоба говорила довольно долго, неразборчивым бормотанием. Потом что-то сказала Ингер, и Боль ясно услышала слово «Вольфбург». В то же время она представила себе красивую, кроткую и такую милостивую графиню Ульрику в замке. Ох, как некрасиво и стыдно! Здесь они сидят и куют злые замыслы против нее. Том забыл об осторожности. Они думали, что Боль спит глубоким сном.
«Граф завтра уезжает, и для нас вечером путь открыт. Абрам обещался нам помочь. Вот это будет сделка, такие деньги приобрести».
Боль сделала маленькое неосторожное движение. Зашелестела соломой, и сразу же внизу все смолкло. Быстро, предусмотрительно, она пробралась на свою постель и легла. Теперь она услышала вопрос Якобы.
«Что это?»
«Это, наверное, была мышь», — ответил беспечно Том.
«Надеюсь, это не отвратительная боль шпионит за нами»,
— возразила Якоба. Мгновение спустя Боль услышала, как цыганская ведьма поднимается по ступенькам. Она сжала руки, чтобы не выдать себя. Ни один мускул не должен был ее предать, что она не спит. Теперь Якоба была уже на чердаке и слушала, наклонившись, как дышит лежащий ребенок.
Но старую было не так легко провести. Она положила руку на грудь Бойли и заметила, как сильно стучало ее сердце. «Ты здесь лежишь и шпионишь!» — закричала она и впустила свои когти так глубоко в плечо Бойли, что следы от их были видны еще долго.
«Это называется нежная внучка, которая шпионит за своей собственной бабушкой? Ты хочешь нас выдать, бесполезное существо?» «Разве вы это хорошо делаете?» — спросила Боль упрямо. «Милостивая госпожа всегда так добра к нам, и теперь вы хотите ее ограбить. Вы должны бы постыдиться своих поступков». Цыганская ведьма разразилась диким громким смехом.
«Так ты думаешь, что милостивая госпожа к нам всегда добра? Может быть, она была и тогда добра, когда граф и она прогнали ночью твою мать, так что она в пути должна была погибнуть. Все они одинаковые кровопийцы».
Она вырвала Боль с постели и швырнула в сторону без всякого сочувствия к ее воплям.
«Ну, это хорошо, что я знаю, сколько фальши я приютила под своим крылом. Теперь ты не сойдешь с чердака, и наш план ты не испортишь. А потом, может, мы поговорим о дальнейшем».
Боль стояла против нее с пылающими глазами и белоснежными щеками. «Я не хочу быть воровкой», — сказала она в негодовании. «Вы никогда меня не принудите сделаться воровкой. Легче будет меня убить, чем заставить воровать».
«Это, наверное, будет конец», — пробормотала Якоба. «Если ты сделаешься невыносимой, то должна будешь уйти с дороги. В болоте уже много других исчезло без следа», —
прибавила она с ужасным смехом. Боль сильно ушибла себе руку и поцарапалась об какой-то гвоздь. Она поползла в свой угол, но уснуть было невозможно. При всем ее старании что-нибудь услышать, она ничего не могла разобрать. Все слилось в неразборчивое обмормотание. Наконец пришла Ингер, чтобы ложиться отдыхать. Боль закрыла глаза, как будто спит, и Ингер не пыталась ее тревожить. Она не думала что-нибудь рассказать Бойли. Ее голова была наполнена сказочными планами, которые они втроем только что обсуждали. Том даже похлопал ее по плечу и сказал, что она чудесная, толковая девчонка, не то что Боль. Ингер долго не могла заснуть, так ее увлекли эти чудесные планы. «Если дело пойдет хорошо, да, конечно же, так оно и будет, то они получат много денег, тогда они накупят себе одежды, еды и всяких напитков, и начнется у них праздничная жизнь». А Якуба всерьез решила Буль запереть. Она целый день оставалась в хижине, так что Буль не имела никакой возможности покинуть ее. Это было ужасное мучение сидеть в заперти. Днем пришел Абрам. Много стряпали, варили, но Буль из всего этого ничего не получила. Ей Якуба дала только кусочек.
Eine Diagnose.
И тебе осталось жить чуть-чуть.
Und du hast nur etwas zu leben.
Там этого уже не будет.
Dort wird das nicht mehr sein.
То, что сегодня касается тебя.
Das, was dich heute betrifft.
И ты часто плачешь.
Und du sehr oft weinst.
От какой-то скорби.
Von irgendeinem Leid.
Там не будет.
Dort wird es nicht mehr sein.
Там будет только радость.
Dort wird nur Freude sein.
И многие люди.
Und viele Menschen.
Просто не верят этому.
Glauben einfach nicht daran.
Такого не может быть.
Sowas kann nicht sein.
Они настолько привыкли плакать.
Sie haben sich so dran gewöhnt zu
weinen. Они настолько привыкли болеть.
Sie sind so dran gewöhnt krank zu sein.
Находиться в этих всех проблемах.
Sich zu befinden in diesen Problemen.
Они просто не верят.
Ей Якуба дала только кусочек черствого хлеба и немного воды. Ингир же участвовал в этом пиршестве и получила свою долю напитков. Якуба пренебрежительно крикнула Бойли. «Кто не хочет работать, тот и не должен есть!» Бойль стояла у маленького слухового оконца и печально смотрела в сторону Вольфбурга. Она видела его высокие башни. Там жила графиня Ульрика, которая ничего, кроме добра, не сделала. И вот сегодня ночью ее дом должен быть ограблен. На ее глаза навернулись слезы. Все бы она отдала за свободу, чтобы побежать в Вольфбург и предупредить графиню Ульрику. Но к побегу не было никакой возможности. Чердачное оконце было так мало, что она не могла просунуть в него даже голову, а внизу, в комнате, сидела Якуба, как дракон. И охраняла ее. Стоило Бойли сделать несколько шагов, как Якуба сразу же стучала палкой, давая знать, что она находится под стражей. Ингир, которая целый день бегала взад и вперед, старалась всячески подразнить свою сестру, но Боль решила владеть собой. Единственное, что ее мучило, это то, что она не могла предупредить графиню Ульрику. День тянулся бесконечно долго, и послеполуденное солнце превратило чердак в палящую духовку. Чердак был такой низкий и пыльный, что почти невозможно было дышать, и только вечерний ветерок принес немного прохлады. Внизу снова все собрались, чтобы поужинать и последний раз обо всем поговорить. Боль легла в угол и заснула. Жажда, напряженность и жара измучили ее. Когда она проснулась, был уже поздний вечер, и все было тихо. Никого уже не было. Она долго слушала, чтобы услышать хоть один звук. Наконец она подползла на коленях к люку и снова прислушалась. Теперь она только слышала равномерное дыхание. Цыганская ведьма уснула на своем посту. Боль дрожала всем телом, когда приняла решение. Она знала, чего ей это будет стоить, если бабушка проснется и обнаружит, что ее нет. Она медленно спустилась по лестнице вниз. Раз лестница заскрипела, и Якуба во сне сделала движение. Боль ждала долго, пока решила двигаться дальше. Но вот она внизу. Бесшумно, на цыпочках, прошла через калитку, открыла дверь и оказалась на дворе. Сначала она двигалась тихо, но когда хижина осталась позади, она стала торопиться И вскоре она уже летела так, что почти касалась земли. Она бежала не по дороге, а напрямик через поле, чтобы никем не быть замеченной. Ее черные волнистые волосы распустились и развивались на спине. Ноги она себе побила и поранила до крови. Чего бы это ни стоило, она прилагала все силы, чтобы вовремя достигнуть Вольбурга и предупредить графиню. Что после этого с ней будет, об этом она не думала. Сердце колотилось и что-то кололо в боку так, что и пришлось на мгновение остановиться. Но вот она снова побежала. Теперь она видела Вольбург, и это ей прибавило силы. Ничего другого она не видела и не слышала. Неужели она опоздала? Неужели она так долго спала, что несчастье уже случилось? Грудь работала как мех, кровь сильно стучала в висках, и она разорвала платье возле шеи. Ей нужен был воздух. Часть шестая. Дела плоти. Когда Том, Абрам и Ингер достигли Вольбурга, кругом все было тихо. Тяжелая калитка была заперта. Это их не беспокоило, так как они надеялись проникнуть в замок не через нее. Том уже успел внимательно обследовать стены замка и обнаружил, что в дальнем углу была маленькая дверца, ведущая в сад. Ею никогда не пользовались. Она была старая, но для такого опытного вора, как Том, ничего не стоило открыть ее своими гибкими пальцами. Они приоткрыли дверцу, наблюдая, чтобы все время быть в тени. Том был предводителем. Он хорошо знал расположение окон конторы графа. Хорошо знал и то, что граф часто оставлял там большие суммы денег. Абрам поднял Ингер к окну. И только она хотела выставить стекло, как в замке забили тревогу. Она услышала, как залаяли собаки, и послышались голоса. В один момент все три преступника исчезли. Полным галопом они мчались через большой парк. Абрам и Ингер были легки на ногах, но Том был неповоротлив и тяжел. Не пробежал он и полпути через сад, как почувствовал, что его преследует огромный пес с кровавой красной пастью. Пес нагнал его и всадил свои зубы ему в ногу. Побледнев от страха, он стал отбиваться от неприятной пасти, но пес прижал его лапами в грудь и громко залаял. Секунду спустя подбежало несколько человек, схватили его и повели с собой. «Прекрасная банда», — сказал управляющий замка. «Это случайно не цыган Том? Я мог бы себе это представить, потому что у него длинные руки. Теперь марш вперед, посидишь немного в погребе и хорошо подумаешь о своих грехах, пока приедет граф». Когда эти люди повели его, он дрожал всем телом, так как, когда дело принимало серьезный оборот, он был не очень храбрым. Рана на ноге кровоточила, и лицо позеленело от страха, ведь было опасно быть пойманным на месте преступления. «Двоих мы поймали», — сказал мужчина, державший Тома. «Бабу охраняет Еспер. Она на дворе замка. Только одному посчастливилось удрать». Том слушал. Как могли они не поймать Ингер? Он сам видел, как Абрам и Ингер ускользнули из сада. Но когда его повели в старую тюрьму, он понял все, увидев, как один из мужиков держал Бойль. «Она бежала, как кошка», — сказал мужчина, задыхаясь. «Но мы ее поймали, наконец. Проклятое воровское отродье эти цыгане. Они воруют, как сороки». Бойль боялась встретиться взглядом с Томом. Она знала, что в этот момент он был вне себя от бешенства. К счастью, ее закрыли одну в небольшом погребе, где не было ни света, ни воздуха. Тома отвели в глубокий подвал, где он мог лежать на прелой соломе. Шумом затворилась за ним дверь. Это был первый случай, что Тома поймали. Много хуже было бедной Бойли. Ей так не везло во всем. Когда она достигла Вольфбурга, какой-то внутренний голос подсказывал ей, что другие, наверное, уже здесь. Безнадежно бегала она взад и вперед перед калиткой. Ее маленькие руки не могли так сильно стучать, чтобы ее услышали. Вдруг она увидела, что маленькая садовая калитка приоткрыта. Она протиснулась через нее и побежала через сад, надеясь увидеть кого-нибудь из людей, чтобы предостеречь их. Но когда она побежала через замковский двор, ее увидел огромный черный пес и бросился на нее. Она вскрикнула. На крик сбежались люди и поймали ее. Отчаянно старалась она объяснить им, что она невиновна и не причастна к этому нападению. Она хотела только их предупредить. Но единственным ответом ей были громкие и ехидные насмешки. Ее попытка освободиться из создавшегося положения показалась всем просто издевательством. Неужели она могла думать, что люди настолько глупы и поверят ей? Химичная дверь затворилась за ней, и Воль упала на пол. Единственным вознаграждением за ее доброе намерение будет то, что графиня Ульрика поверит ей, что она не воровка, а Том ей никогда этого не простит. Она трепетала и дрожала от страха, когда думала о том наказании, которое ее ожидало. Для Воль это была страшная, мрачная ночь. Она ведь хотела сделать все лучшее и справедливое, а теперь все обрушилось против нее. Теперь она должна будет невинно принять на себя наказание, которое заслужила Ингер. А Ингер, как всегда, оказалась счастливой и снова могла посмеяться над глупой болью, попавшей в несчастье. На следующее утро ей принесли немного покушать, но она была слишком несчастной, чтобы что-то принять. Она только немного попила воды. Бедная, маленькая боль. Она не знала путь к тому, кто может помочь в нашей нужде. Она выросла, как маленькая язычница. Но на небе бодрствовало нежное отцовское око над одичавшим цыганским детем.
«Смотри, чтобы тебе в конце концов не попасть на виселицу», сказал старый слуга, принесший ей покушать. «Рано ты начала. Все вы такие, воровская порода. Вам лучше воровать, чем работать».
Боль рассчитывала, что ей придется сидеть в темнице до следующего дня, когда граф вернется домой. Но уже в полдень дверь отворилась, и графиня Ульрика вошла в низкую, жалкую темницу. Изящная и белая, как цветок, стояла она в этой грязной норе, и перед ней стояла в своих лохмотьях Боль. Плача, Боль опустилась на колени и сказала: «Милостивая сударыня, вы мне не поверите, если я вам скажу, что я совсем не причастна к этому заговору. Я бежала, чтобы предостеречь вас, потому что я знала их замысел». «Встань», — сказала графиня легко и серьезно. «Ты не должна стоять передо мной на коленях. Еще недавно мы с тобой встречались, и я не знала, что снова встречу тебя здесь». Боль встала. В ее взгляде было что-то свободное и открытое. «Быть может, и вы мне не поверите, но я знаю, что я не виновата в этом воровстве, не так же в воровстве браслета, милостивая сударыня. Это моя сестра хотела его присвоить себе. Но когда милостивая государыня увидела это, она сделала вид и сказала, что я хотела его забрать себе. Это была неправда. Я тогда от возмущения не могла защищаться и даже что-то сказать. И сегодня опять все против меня. Ну что я говорю, это правда». Хотя слова Боль звучали честно и справедливо, графиня Ульрика не могла выразить ей свое доверие. Она знала, что цыгане мастера изворачиваться в любых случаях. Разве могло такое быть, чтобы цыганская девочка предавала своих же? Конечно, нет. В хижине старой цыганской ведьмы творилось много зла. Это было хорошо известно, и как дитя, выросшее в такой сфере, могло ли остаться чистым от этого? «Насколько ты к этому причастна, я не знаю», — сказала графиня. «Это установит мой муж, и если я пришла к тебе, то это потому, что мне очень жаль, что такое дитя должно вырасти преступником». На большие черные глаза Боль навернулись слезы. Графиня Ульрика была для нее олицетворением всего прекрасного и доброго. Она не могла бы себе ничего представить более прекрасного, как служить графине всю жизнь. Но она также знала, что это счастье для нее недостижимо. «Возможно, что вы не хотите мне поверить», — тихо сказала Боль. «Но я на днях встретила пастора Андриаса. Он рассказал мне о нашем небесном отце и сказал, что он любит меня, хотя и всегда всего лишь цыганка. Я знаю, что он знает мою невиновность, и он знает также, как я искренне желаю быть честной и порядочной. О, если бы я могла у вас работать, чтобы избавиться от этой воровской шайки. Не знаю, смогу ли я тебе помочь, сказала графиня задумчиво. Слова Бойль сильно вторглись в ее сердце. Здесь все знают твое происхождение, но предоставь Богу направлять твой жизненный путь. Я верю и знаю, что мы перед Ним все равны. Он есть Господь всех несчастных, доверься Ему. Она повернулась, чтобы выйти, но Бойль прошептала. Милостивая государыня, могу ли я поцеловать вашу руку? В этой просьбе я не откажу тебе, сказала графиня и протянула свою руку, которую Бойль поцеловала с глубоким почтением. И помни о том, что я хочу быть для тебя другом, виновата ты или нет. Вспыхнув и покраснев, стояла Бойль перед графиней Ульрикой, когда ее рука мягко погладила ее по щеке. Потом она открыла дверь и вышла. О Томе никто не заботился целый день. Бледный от страха, он сидел и думал о том, как ему выбраться из этой тюрьмы. Вдруг ему на ум пришла хорошая идея. Он никак не мог понять, почему он не подумал об этом раньше. Теперь ему нужно кого-нибудь найти, кто бы позвал к нему графиню Ульрику. Том стал стучать и кричать, но ничего не помогало. Его никто не слышал. Потом подошел он к маленькому зарешетчатому окошку. Недолго он так стоял, когда увидел приближающуюся Ингер. Она шла осторожно, озираясь, но когда он свистнул ей, она быстро подбежала к окошку и опустилась на колени, чтобы лучше слышать. «Ты должна сходить к милостивой государыне», — сказал он. Его голос от волнения был неясный и дрожал, а глаза его светились нагло и лукаво. «Скажи милостивой государыне, что то в подвале хочет что-то ей сказать». Что для нее дороже всего золота на свете? Спроси ее, помнит ли она тот день, когда она потеряла свое дитя? Ингер, конечно, сама не могла говорить с графиней, но она могла это передать через служанку. Немного времени спустя служанка вернулась, чтобы провести Ингер к графине. «Что хочет сказать мне Том?» – спросила она. «Том просил меня напомнить графине тот день, когда она потеряла ребенка», — повторила Ингер. «Остальное он хочет рассказать вам сам». Графиня побледнела. Она хорошо помнила тот день, страшный для нее день, когда исчезла ее маленькая Елизавета. Эта рана никогда не могла зарубцеваться. Но что ей мог рассказать Том? Знал ли он то, что для нее было сокрыто до сих пор? Она прижала руки к бьющемуся сердцу. «Пойдем», — сказала она твердо. «Я его сейчас найду». Она поспешила вперед и, несмотря на все уговоры стражи, просила впустить ее к Тому. Когда она вошла, Том встал с пола и низко поклонился ей. «Что ты хочешь мне рассказать?» — спросила она, хотя ей было тяжело подавить и скрыть свое беспокойство. Она держала себя строго и спокойно. «Я что-то знаю, что может осчастливить милостивую сударыню», — проговорил он. «Но только я ставлю условие, что меня без наказания отпустят на свободу». На мгновение он замолчал и, увидев, что графиня бледна, как снег, взглянул ей в лицо и приглушенно сказал. «Я знаю, где Елизавета сегодня находится, из-за которой вы выплакали свои глаза». Графиня Ульрика отшатнулась назад. Она не хотела, чтобы Том видел, какое глубокое впечатление произвели на нее его слова. Она немного взяла себя в руки, выпрямилась и сказала. «Это сегодня может сказать каждый, но не каждый может это доказать и представить ту одежду, в которую была одета маленькая Елизавета в тот страшный день. Те одежонки, которые вы сами для нее шили». Кровь хлынула к бледным щекам графини. Она дышала коротко, как будто получила удар в грудь. Боже мой, Боже мой, как ты услышал мои молитвы? Рассказывай, что ты знаешь, сказала она коротко с трепетом. Не забудьте мое условие, милостивая сударыня, напомнил он ей. Если милостивая сударыня пообещает мне помочь, я все расскажу. Был короткий ответ. Это дитя выросло у моей матери Якобы, начал он внезапно. Своим криком графиня прервала его. У цыганской ведьмы! Мое дитя! У цыганской ведьмы! Том злобно рассмеялся. Она выросла, как цыганская девчонка, и совсем не подозревает о своем благородном происхождении. Ну как? Как? Это было ночью, много лет назад. К нам кто-то постучался в дверь. Когда мы открыли, на дворе стоял человек с маленьким ребенком на руках. Он передал его моей матери и просил, чтобы она за ним смотрела. Только она не должна была подать вид, что это не ее ребенок. Девочка была одета в лохмотье, черноволосая и смуглая, как наши, и мы считали ее цыганской девочкой. Из милосердия мы приняли это дитя и говорили всем, что это ребенок моей умершей сестры Боэль. Она умерла несколько лет тому назад и оставила нам ребенка. Эти двое детей росли вместе и обе звали цыганскую ведьму бабушкой.
«Рассказывай», — сказала графиня, — «рассказывай все».
Человека, оставившего нам ребенка, мы больше не видели. А напоследок мы вообще забыли, что она принадлежит не нам. Девочка делилась с нами нашу бедность и ела сухой хлеб. Но вот однажды ночью снова появился этот человек и рассказал нам, кто в действительности эта девочка, и отдал нам ее маленькую одежду, в которой она была одета, когда он ее украл.
Ну и для чего он это сделал и причинил мне столько скорби?
Он рассказал нам, что граф прогнал его сестру, которая однажды осенней холодной ночью просилась на ночлег в Вольфбург. Она очень устала и была больна. Несколько дней спустя она умерла, и этот человек дал клятву, что отомстит за ее смерть. Глаза Тома засветились зловещим светом, и графиня Ульрика испугалась. «И поэтому он украл ваше дитя, но после, когда он почувствовал приближение своей смерти, он раскаялся в этом поступке. Он хотел идти к вам в замок и все исповедать, но умер, прежде чем исполнил это намерение. А сам я не решался сказать об этом, потому что боялся, что могут подумать, что я украл ребенка». Графиня Ульрика закрыла лицо руками. То, на что она решалась надеяться, теперь оказалось действительностью. Она знала, что ее дитё живое. Она снова сможет обнять Елизавету и поможет ей забыть жуткие годы в хижине цыганской ведьмы. Это известие так подействовало на нее, что она стала терять сознание. Ее горячая благодарственная молитва вознеслась к небу. Она, будучи столько лет бездетной матерью, теперь снова может получить свое дитя. Одна из тех цыганских девочек, которых она встретила, когда потеряла браслет, была Елизаветой. Она быстро взглянула на Тома.
«Которая из этих двоих девочек моя дочь?» – спросила она. «Одну из них сегодня поймали».
Взор Тома имел какое-то особое выражение, когда он ответил. «Дочерью милостивой сударыни является девочка, которую мы звали Ингер. Это не та девочка, которую вы сегодня поймали».
Сдавленные рыдания поднимались в груди графини Ульрики. Это счастье, казалось, она не в состоянии перенести. Она была безгранично счастлива, что сидевшая в темнице не была Елизаветой, потому что заключенная и лгала, и воровала. Другая девочка, ее Елизавета, возвратила ей браслет, и с сегодняшним ночным воровством она ничего общего не имеет. О нет,
Гордая, чистая кровь в жилах не могла измениться, и горячая молитва, которая возносилась у ее колыбельки к Богу, сохранила ее. «Если то, что ты говоришь, правда, я постараюсь сделать все, чтобы тебе возвратить свободу», сказала она, немного помолчав. «Сейчас я пошлю к Якобе, и если она сможет представить доказательства, то я поверю, что ты сказал правду». Ее ноги дрожали, когда она покинула темницу. Она поспешила в свою комнату. Теперь, наконец-то, она могла выплакаться и помолиться Богу. Она была так потрясена, что ей долго пришлось пребывать в молитве, чтобы снова успокоиться, и лишь только потом послала на служанку, чтобы привести цыганскую ведьму. Часть седьмая. Елизавета. Ингер, стоявшая на дворе и все слышавшая, быстро побежала домой к Якобе. Она хотела как можно быстрее получить подтверждение, что она не цыганская дочь, а дочь графа из Вольфбурга. «Правда ли это?» — спросила она и схватила старуху за плечи. «Я действительно Лизавета, которую украли?» Якова недовольно стряхнула ее с себя и взглянула в ее взволнованное лицо.
«Если Том говорит, то, наверное, так», — сказала она с досадой, что-то помешивая в своем котле. Она варила какое-то лекарство из трав.
«Где платье? Мои платья, которые для тебя тот незнакомый человек принес?» Кричала Ингер и топала ногой. Якоба что-то неразборчиво проворчала.
«Ты что, не слышишь, что я говорю? Отвечай! Можешь ли ты доказать, что я милостивая государыня, дочка?» «Это я могу», — ответила Якоба. «Но, может быть, милостивая сударыня не имеет желания тебя опять принять. Не забудь, что ты выросла как цыганский ребенок. И не умеешь себя вести, как порядочный человек».
«Уж этому я научусь», — сказала Ингер и гордо откинула голову назад.
«Это пусть тебя не беспокоит. Ты не должна забывать, что я благородная, хотя и жила среди цыганского отродья».
Якоба ничего не сказала, но в одном ящике нашла она маленький узелок с детскими вещами. Все было красиво украшено кружевами и вышивками. На шляпе под маленьким венцом спряталась буква «Е». Ингер вырвала все это из рук Якобы и рассматривала безмолвно и пристально. Здесь она провела свои годы в бедности, ходила босиком и в лохмотьях, переносила ехидные насмешки, хотя она была графская дочка. В бешенстве сжимала она руки. Теперь она отплатит за все всем, кто смотрел на нее свысока. Теперь настало ее время. Сомнительному управляющему в замке теперь придется понять, что он должен будет низко склонить голову перед ней. Больше она не будет стоять у дороги в пыли, кланяться, когда проезжает карета из Вольфбурга. Нет, теперь она сама имеет место в этой карете. Одна фантастическая картина сменялась другой и вскружили ей голову. Цыганская ведьма стояла у очага и мешала в котле свой навар с каким-то особым выражением ее острых проницательных глаз. Она сквозь дым смотрела на Ингер.
«Не забудь нас, когда поселишься в замке», — сказала она. «Или ты сделаешься настолько воспитанной, что не захочешь знать своих старых друзей».
«О, нет, вас я не забуду», — сказала она иронически. Кто-то постучал в дверь. Это был гонец из Вольфбурга. Он объявил, что Якоба должна немедленно явиться в замок и представить узелок детских платьев, которые она когда-то получила. Ингер нетерпеливо стала торопить Якобу, но Якоба еще долго приготавливала свои лекарства. И только когда все было закончено, она собралась в дорогу. Она считала, что милостивой сударыне не повредит подождать еще немного, ведь она и так ждала почти 13 лет. Ингер осталась во дворе, когда Якоба вошла к графине Ульрике. Это было первый раз, что цыганская ведьма находилась под одной крышей с графиней, но теперь она в ожидании и в надежде встретила ее.
«Вот детские платья», —
сказала Якоба и положила их на стол.
Графиня Ульрика сразу же узнала их. Эту букву, спрятавшуюся под венцом, она вышивала сама. Каждая строчка была сделана ее руками. Она прижала маленькие рубашонки к своим губам. Прошли годы с тех пор, когда она их держала в руках. Мрачные и тяжелые годы.
«А девочка на дворе!»
— сказала Якова и кивнула головой в сторону двери. Графиня побежала и рывком открыла дверь. В слезах и смеясь от счастья, она прижала Елизавету к себе. «Елизавета! Елизавета!» — шептала она. «Дитя мое! Любимое мое дитя!» Она чувствовала руки ребенка на своей шее, слышала, как она зовет ее «мама», и все страдания этих лет отступили и померкли в этот счастливый и прекрасный час. «Я должна видеть твои глаза», — сказала она и взяла голову Елизаветы в свои руки. «Я должна видеть твое лицо, твои милые черты, которые я уже не надеялась видеть». Она заглянула в темные глаза своего дитя, но не могла поймать ее беспокойный блуждающий взгляд. Она смотрела и внимательно разглядывала, искала какое-нибудь сходство с собой или с ее отцом, но ничего не нашла. Ингир, или как ее теперь звали Елизавета, так сильно изменилась под влиянием людей, среди которых она жила. И все же графиня Ульрика не могла на нее насмотреться, и все снова и снова гладила ее дикие локоны, которые никогда не знали ни расчески, ни щетки. Она приложила ее коричневую грязную руку к своему сердцу и благодарила Бога за эту великую милость.
«Милостивая сударыня не забудет, пусть и мой большой труд. Я ее вырастила», — сказала смиренная Якоба. «Я никогда не получила ни одного пени за мою работу».
«Вот», — сказала графиня и сняла кольцо со своего пальца. «Возьми это, и ты получишь еще больше. Приходи завтра, когда мой муж будет дома, и он щедро вознаградит тебя».
«Пусть милостивая сударыня не забудет и про Тома, чтобы его не слишком наказали», — лепетала Якоба. «Он мой единственный сын, и он хороший парень, не иначе, как его кто-то соблазнил на эту кражу».
«Я позабочусь об его освобождении, и также об освобождении твоей внучки», пообещала графиня и привлекла Елизавету к себе, но глаза Якобы засверкали при упоминании о Бойль. «Бойль не останется ненаказанной». Когда Эрих Вольф вернулся из поездки домой, то был встревожен потрясающим событием, что его давно пропавшая дочь нашлась. Графиня Ульрика тем временем привела Ингер в порядок. Она ее искупала, причесала и изящно одела. Она выглядела хорошо, стан ее был прямой, движения гибкие. Но выражение лица было лукавое, и она имела привычку беспокойно озираться. С глубоким волнением графиня Ульрика рассказала, как все случилось, что они получили свое дитя. Это произвело на него сильное впечатление. Когда он заключил в объятия свою дочь, умиленная улыбка сияла на его обычно строгом лице. «Да благословит Господь твой вход в наш дом», — сказал он. «Мы тебя уже оплакивали, как умершую, и вот так неожиданно мы снова можем радоваться тобою. Да, благословен Бог, который снова собрал нас». Елизавета чувствовала себя смущенной, когда строгий и гордый граф, которого до сих пор она видела только издали, теперь так ласково и сердечно разговаривал с ней. Быть в близких отношениях с сердечно доброй и благочестивой графиней было легче, но что граф был ее отцом, она никак не могла усвоить. Раньше сколько раз проходил он и ни разу не удостоил ее взгляда, хотя и издали, а теперь он держал ее в своих руках и называл милым своим ребенком, а графиня, стоя рядом, счастливо улыбалась. Это был самый удивительный во всей жизни день Елизаветы. Она не уставала крутиться перед зеркалом и удивляться своими прекрасными платьями. Для нее было новой и непривычной радостью слышать, как ее величают милостивой барышней, и видеть, как слуги, которые раньше ее презирали и кричали ей вслед
цыганская девчонка, теперь низко склонялись перед ней. Как-то Елизавета имела неприятное дело с красноволосой Амалией, которая прогнала ее со двора. Теперь ей это дорого обойдется. Но прежде всего ей предстояло подумать о том, чтобы завоевать любовь и доверие матери. Только после этого она сможет приступить к мести. Ей очень не нравилось, когда графиня Орлика привлекала ее к себе и просила рассказать что-нибудь из пережитого ею. Ей казалось, что она задохнется в легких объятиях, а жизнь в хижине цыганской ведьмы лучше было бы забыть. Не хотела она, чтобы ей напоминали о жизни в жалкой хижине Якобы и что она ходила с нищенской сумкой. Служанки скоро почувствовали, что у них появилась новая милостивая барышня. Насколько графиня Ульрика заботилась о том, чтобы всегда быть верной и служить своему Господу, настолько Елизавета была горда и высокомерна. Графиня была убеждена, что наибольшее счастье в жизни – это послужить, а Елизавета хотела господствовать и чтобы служили ей. Часть восьмая. Графиня Ульрика разочаровывается. Неожиданная большая радость настолько смягчила графа, что он отпустил Тома без наказания. Ползая, целовал Том руки графа и благодарил за оказанную ему милость. По настоятельному требованию графа он дал обещание, что это последний раз он пытался обогатиться посредством воровства. «Ты не должен забывать, что я теперь не буду упускать тебя из виду». Бойль тоже освободили. Елизавета стояла у окна, когда Бойль вывели во двор. Она была грязная, в лохмотьях, и на ее волосах и одежде висела мекина и солома. Бедная и жалкая стояла она и была полной противоположностью прекрасно одетой барышни, которая с насмешкой смотрела на нее. Бойль покраснела от стыда. Горькие чувства к своей бывшей сестре сдавили ее грудь. Еще на днях они считали себя сестрами и вместе жили на чердаке в хижине Якобы, как ее внучки. А теперь... «Я это даже не могу понять, что я была таким презренным созданием», сказала Елизавета и с каким-то неприятным смехом повернулась к Ульрике.
«Мне очень жаль твою совоспитанницу», сказала графиня. «Если она не твоя сестра, то ты все же ее любишь?»
«О, нет, этого не будет», сказала Елизавета и гордо откинулась назад. «Я достаточно долго терпела ее сообщество. Она лжет, и притом злая. И все же мне кажется, что у нее открытый взгляд, и в сущности она хорошая девочка», сказала графиня. Она положила руку на плечо Елизаветы и любовно склонилась над ней.
«Не забудь, дитя, быть доброй к тем, которых ты считала ближайшими родственниками. Неожиданная перемена в твоей жизни может легко привести тебя к гордости и высокомерию, но ты не поддавайся такому искушению. Наш Господь оставил нам пример. Он был единородный Бога Сын и скитался в смирении и бедности на этой земле».
Немедленно Елизавета освободилась от руки графини и с гордостью откинулась назад. «Ах, какая ужасная девчонка!» — пробормотала она презрительно и не заметила, как темное облако печали покрыло лицо графини. Тем временем Бойль и Том шли домой. Молчание Тома ничего доброго не обещало. Бойль знала, что он не скажет ни одного слова, если он по-настоящему злой. Она была не в состоянии подавить свой страх, и всякий раз, когда она сбавляла свой шаг, чтобы убежать, он подгонял ее ругательством.
Бедная девочка в страхе смотрела на небо. Действительно ли это правда, что Небесный Отец и ее знает и может ей помочь? Слышит ли он ее тихую молитву о помощи? Но не только страх перед наказанием обременял ее. С тех пор, как она узнала, что Ингер является дочерью графа, на душе у нее стало тяжело. Теперь Ингер могла оставить эту несчастную, нехорошую жизнь, а она все еще находилась в ней и, может быть, от нее никогда не сможет избавиться. Как только они вошли в хижину, Боль сразу заметила, как Якоба сопит от ярости. Она схватила Боль за плечи, глубоко вонзила свои костлявые пальцы в тело и заревела ей в лицо. «Предательница! Такая скверная дрянь! Я научу тебя, что значит шпионить! Я обещала переломать тебе все кости!» Ни Якова, ни Том вообще не имели представления о каком-то милосердии и теперь бушевали с такой яростью, что готовы были вообще убить Бойль, если бы их не удерживал от этого страх наказания за убийство. Когда они, наконец, бросили Бойль, и она, окровавленная и разбитая, лежала в углу, они с триумфом взглянули друг на друга. Бойль перенесла такое побоище, которое она никогда в жизни не сможет забыть. «Теперь, я думаю, она научилась, как оставлять нас в покое», — сказала цыганская ведьма. «А тебе, Том, это бы могло стоить головы, если бы не помогла история с Ингер». Бойль всю ночь пролежала одна. Никто не позаботился о ней, чтобы смягчить ей боль или перевязать ее раны. Жажда томила ее, и лишь на следующее утро Якоба дала ей немного пить. С большим трудом Бойль обмыла свои раны. Все тело у нее болело от жестоких побоев. Вспухшее лицо было в крови от кулака Тома. Когда, наконец, она собралась немного силами, она полезла на чердак и там уснула. Всю прошлую ночь она не смогла спать от боли, но теперь она забыла все зло и уснула крепким сном. Несколько часов спустя она проснулась и спустилась вниз. Здесь сидела Якоба. Она подала Боль немного хлеба и масла и сказала, взглянув на ее разбитое лицо: «Ну, теперь ты, наверное, научилась свой нос у себя держать». Боль ничего не ответила, но взгляд ее ясных глаз убедил Якобу, что трудно будет уничтожить в ней честность. До сих пор она устояла во всем, и было видно, что и впредь она останется такой же. С этого дня ее пребывание у Якобы стало еще невыносимее. Что-то внутри у нее, там, в душе, стремилось к чистоте и любви, но ничего этого она не находила у Якобы. Она охотно бы и дальше делила всю бедность и нищенское существование у этой старухи, но никак не могла переносить нечестие и видеть ворованную добычу, которая приходила через жадные руки Якобы. Жизнь Бойль не стала легче тогда, когда она продолжала ходить и просить милостыни. Каждый день она слышала упреки в свою сторону, какая она глупая и невозможная. Это были жалкие куски, которые она приносила домой. Она зарабатывала лишь жалкую пищу, которую ей давала Якоба. Но и для Елизаветы жизнь была нелегкой. Она совсем представляла себе эту жизнь другой. Она выросла на свободе и никогда не знала насилия. Но в Ольбурге все было по-другому. Здесь она должна была учиться покорности. К ней был представлен учитель. Но вся его мудрость отступала перед этим цыганским ребенком. Было похоже, что Елизавете не доставало способностей, чтобы получить образование и научить ее прилично вести себя в своем звании. Также она совсем не думала и о том, чтобы преклонить свою волю перед другими, если ей что-то захотелось, что уж ничего не могло ее остановить. И уже несколько месяцев спустя, как нашлась Елизавета, графиня Урлика пролила много слез. Ее собственная любовь не находила в ребенке никакого отклика, а наоборот было похоже, что она хочет использовать любовь матери для собственных интересов. Графиня Ульрика много молилась о своем одичалом ребенке. Она думала, что ей удастся привести эту юную душу к Господу, но Елизавета была полной противоположностью и о Евангелии ничего не хотела слышать. Она ничему не хотела довериться, даже Господу. Вначале Эриху Вольфу одичалась Елизаветы показалась комичной, и ее дикие мальчишеские манеры нравились ему. Он брал ее с собой в поездки верхом, от души смеялся ее старанием научиться верховой езде. К этому она имела хорошие способности, И немного времени спустя она уже сидела в седле так же уверенно, как и он. Ей нравилось промчаться в диком галопе не тихо и изящно, но дико, с шумом. Постепенно ее отец стал находить в этом, что она в своем увлечении заходит слишком далеко. Теперь ей надо научиться вести себя спокойно и красиво, чтобы не опозориться, если придется быть с ней в обществе. «Я очень обеспокоена тем, что наше дитя одичало до такой степени, что невозможно освободить ее от этого дикого мусора», – печально вздыхала графиня Ульрика. Граф Эрих ударил рукой по столу и сказал, что дикая воля Елизаветы должна быть сломлена. Елизавета имела различные уловки, чтобы избежать занятий. И когда графиня думала, что Елизавета сидит в своей комнате со своим рукоделием, она, как мальчишка, выскакивала через окно и пускалась в далекий путь через поля и леса. И лишь когда хорошо проголодается, она возвращалась домой. Где она была и что делала, она никогда никому не рассказывала. Но люди, жившие в окрестности, могли рассказать, что часто видели ее в хижине у старой цыганской ведьмы. О чем она там разговаривала, никто не мог знать. Однажды стояла Елизавета, готовая к выезду. На ней было зеленое платье для верховой езды, шляпка, украшенная длинными перьями, и в руке она держала маленькую плетку, украшенную ювелирными инкрустациями. Амалия склонилась перед ней, чтобы застегнуть ей туфельки, но юная дама была в плохом настроении и толкнула ее ногой, так как Амалия не могла быстро справиться. «Поторопись!» – приказала Елизавета. «Сколько я еще должна здесь стоять и ждать?» Амалия быстро застегнула туфли и встала. Проходя мимо нее, Елизавета с угрозой сказала: «Смотри, чтобы тебе не облениться настолько, что моя мать выгонит тебя со службы. Ты уже зазналась и думаешь, что можешь себе позволить что угодно».
«Я уже много лет служу милостивой сударыне», — возразила Амалия. Но Елизавета подняла плетку, как будто хотела ее ударить.
«Замолчи!» — закричала она на служанку. «Ты еще смеешь мне отвечать назад?»
Амалия посмотрела ей вслед, когда она шумом прошла через комнату и заметила, что на ее лице играло что-то недоброе. Она хорошо знала, что Елизавета не может ее терпеть, потому что она когда-то прогнала ее со двора и сказала ей, что Вольбург не для цыган. На следующий день Елизавета пришла к отцу и сказала, что украшенная инструктациями пленка, которую он ей подарил, пропала.
«Пропала?» — повторил он. «Ты же должна знать, куда ты кладешь свои вещи».
Пясь как кошка, она уселась к нему на колени и своей щекой прижалась к его лицу.
«Вчера я ездила на прогулку», — рассказывала она, «и когда вернулась домой и положила плетку на место, а теперь ее нет. А кроме Амалии с моими вещами никто не имеет дела».
Граф провел по бороде рукой.
«Ну ведь ты не станешь утверждать, что Амалия украла плетку. Амалия служит у нас уже около 10 лет, и я знаю, что твоя мама ее очень уважает». «Амалия меня не может терпеть! Я это часто замечаю. Если я даже 1000 раз являюсь твоей дочерью, она считает,